Хотела с вами поговорить на такую тему, как быть сильным духом человеком. Как быть сильным духом человеком. Все мы с вами знаем, что мы состоим из духа, души и тела, да? И мы уже говорили об этом несколько проповедей назад, мы говорили о том, что дух у нас должен главенствовать над душой и над нашим телом. Не всегда это получается. И мы с вами понимаем, что дух на самом деле, кажется, что он невидимый, его нельзя потрогать, но на самом деле дух, он имеет намного больше силы, чем физическое тело человека. И духовный мир, он очень и очень реален. И, наверное, знаете, вы сталкивались с такими ситуациями или примерами, или свидетельствами, когда вы смотрели какой-то фильм или читали книгу, и вы видели, что люди, которые внешне, может быть, совершенно ничем не были примечательны, но они имели очень сильный дух. Да? И вот этот фильм, известный, который снял Анджелина Джоли, «Unstoppable», по-моему, да, и много таких фильмов похожих, там, «Fireproof» и так далее, мы видим, когда показываются люди в очень таких каких-то очень ужасных каких-то условиях, ситуациях, да, когда нужно принимать решения, когда у человека есть выбор прогнуться, сдаться, да, но в них есть вот этот внутренний стержень, невидимый стержень, который их держит. И, конечно, мы с вами знаем, что это Господь. Но все называются верующими, однако не каждый человек может похвастаться или сказать, и именно иметь такой сильный дух. Как же иметь там сильный дух? И тема сегодняшней проповеди так и называется «Человек с сильным духом». Человек с сильным духом. В основном люди видят видимые вещи. Они хотят быть в хорошей физической форме, они посещают различные фитнес-клубы, занимаются зарядкой, ухаживают за своим физическим телом, и это хорошо. И многие люди, они впадают, как бы, не хочу сказать крайность, но выбирают иметь множество знания, иметь множество информации, быть интеллектуально развитыми людьми, и заканчивают хорошие институты, университеты, в этом нет ничего плохого, но проходит время, и это их интеллектуальность, и это их обилие информации все равно не дает им счастья. И люди, которые могут быть очень образованными, они не выдерживают даже малейших каких-то испытаний и стрессов, и это не помогает им. И как бы анализируя все эти вещи, мы можем прийти к одному такому выводу, что на самом деле у человека сильный дух, это есть действительно то самое важное, что помогает нам проходить тесты, проходить испытания, проходить болезни, проходить разрыв каких-то отношений, проходить разные тяжелые обстоятельства в нашей жизни. И я вам говорила когда-то пример, что даже в концентрационных лагерях выживали, как правило, не люди физические, такие, знаете, сильные, а выживали люди, в которых был этот стержень, духовный стержень. И прежде всего люди, в которых была вера. И вы знаете, даже неверующий мир говорит о том, что сильный духовно человек – это человек, который во что-то верит. И мы знаем, сейчас многие верят в разные вещи. Кто-то в инопланетян, кто-то в благость людей, кто-то верит во Вселенную, кто-то верит, знаете, в какой-то великий такой разум, да. Они не называют это Богом, но человек сам по себе очень слабое создание. И без веры он не сможет выстоять, без веры он не сможет быть победителем в этой жизни. И у меня сегодня для вас радостная новость, потому что мы с вами уже являемся таковыми победителями, потому что наша вера, она основывается как раз на вере в того, которого называют великим разумом, основателем Вселенной, да, вселенским разумом, это и есть Господь Бог. И слава Богу за всех нас, что мы нашлись в Нем. Как раз вот то, что Григорий сегодня читал. И мы нашлись не со своей праведностью, не со своим интеллектом, не со своим каким-то, знаете, красивым лицом или какими-то заслугами, но через Его праведность, которая была куплена на кресте, через Его святую кровь. Поэтому давайте мы сейчас с вами, если мы хотим быть людьми с сильным духом, мы возьмем ручки, мы возьмем тетрадки или листочки, и мы будем записывать очень важные вещи, очень важные принципы, как нам быть человеком с сильным духом. С сильным духом. Нам нужны листочки, Оксан. У кого есть свои тетрадки, которые делают пометки какие-то? Раз, два, три, четыре. А Сатур молодец. А, ты типа через жену ты не пишешь, она пишет за тебя, да? Но руку поднял, вот молодец, да. А, ты потом перечитываешь ее мемуар, молодец. Но у кого нету рядом жены, которая сидит и пишет, пишите сами. Потому что рано или поздно наш дух, он будет испытан. Рано или поздно могут прийти в нашу жизнь такие обстоятельства, когда все внутри будет противоречить и кричать, все, конец, никакой надежды, наше тело, наш разум, наши эмоции, мнение людей, мнение близких, кого угодно, будут говорить, ну, это уже все. Но если твой Бог, хватит, Олег, хватит ему, хватит. Ты хочешь всю пачку, да? Но если действительно у человека будет сильный дух, то такой человек, даже стоя на краю пропасти, да, даже стоя, как говорится, в совершенно безнадежных обстоятельствах, он сможет преодолеть это, он сможет победить это. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить, что есть, какие показатели сильного духа, как быть человеком сильного духа, да? Что может препятствовать, какая диета должна быть у человека с сильным духом. И сейчас давайте мы просто обратимся к Слову Божьему и откроем притчи, 18 глава, 14 стих. Притчи, 18 глава, 14 стих. «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Да? Strong spirit, то есть сильный дух, он переносит даже физические немощи, да? Но если дух поражен, если broken spirit, написано в английском переводе, то что он может сделать? Ничего. И мы видим с вами, что даже в Ветхом Завете уже говорится о силе духа. Это при том, при всем, да, что не каждый человек имел внутри себя Духа Святого, но это уже было сказано и озвучено. И вы знаете, что происходит на самом деле? Наш Дух, он может укрепляться только от Духа Святого. И Дух Святой, который живет в нас, Дух Святой, который дышит и говорит нам через Слово, через Писание, он нам дает такую силу, когда действительно мы способны, как в Писании сказано, сказать горе, просто поднимись и вернись в море, да? Что такое гора? Это обстоятельства, это ситуации, это может быть болезни, да? Но на самом деле далеко не каждый человек имеет такой дух. И давайте мы с вами откроем также Второе Царство, 22 глава, и с 30 стиха и ниже. Мы видим, что говорит Давид, в чем сила Давида. Мы видим, что этот человек, он действительно является примером того, когда он проходил жесточайшие преследования, ужасные ситуации, проходил просто войну и бунт, который вставал в его собственном доме. Да? И вот мы видим и читаем, что он говорит, да? В чем сила Давида. Он обращается к Богу и говорит: «С тобою я поражаю войско». «С Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его. Чисто слово Господа, щит он для всех надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими, истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их. И истребляю их, и поражаю их, и не встают, и падают, и падают ноги мои. Ты припоясываешь меня силою для войны и низлагаешь предо мною восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня». Мы видим Давида, человек, это человек, пример человека действительно с сильным духом, да? И мы видим, что сколько было ситуаций в его жизни, он никогда не сдавался. Но силу свою он черпал действительно только в Господе. И вот сегодня мы просто будем рассматривать эти примеры. И напишите, пожалуйста, первое, да, первый просто, скажем так, путь или подкрепление, или решение, где нам черпать дух, наш сильный дух, он будет укрепляться первое, только когда мы верим в Господа. Вера в Бога, да? И как я сказала, что даже если неверующий мир, он пытается найти какие-то основания, на чем-то стоять, верить там в какие-то просто силы, да, то мы с вами, мы верим в Бога живого. Мы верим в Бога живого. Человек лимитирован. Его возможностей недостаточно, да. Но когда мы имеем Бога, когда мы имеем действительно живого Бога, который слышит нас, который живет в наших сердцах, нету ни одной ситуации, нету ни одного такого тяжелого случая или обстоятельства, когда Бог, Он закрывает свое ухо от своих детей. Поэтому имейте веру в Бога. Это первый принцип. Второе. Будьте с людьми, которые вдохновляют и поддерживают вас. Не всегда мы просыпаемся с вами в таком приподнятом настроении, и не всегда по жизни нам приходится проходить, знаете, только такие, знаете, какие-то высоты, радостные моменты, и не всегда наша жизнь – это сплошной праздник. Конечно же, нет, да? Но еще хуже мы сделаем для своей жизни, если мы отделим себя от верующих братьев и сестер. Если мы закроемся где-то, останемся наедине с чем угодно, как нам кажется, я с Богом, я с компьютером, я слушаю проповеди, я там по интернету что-то там себя там... Вы понимаете, если бы так было, то в принципе нету смысла как таковому верующему человеку оставаться на земле. Но Бог оставил не только одного человека, Он оставил всю церковь. И эта церковь растет. И эта церковь, она является телом Иисуса Христа, она не названа чем-то, это какой-то там горшок или ваза или что. Есть очень важное определение тела Иисуса Христа, невеста Иисуса Христа. И она слагается из многих-многих членов, да? И как человеческое тело, оно в единстве функционирует, в гармонии, все системы работают, точно так же тело, церковь, принято работать в этой гармонии. И кто-то в этом теле, он прекрасный евангелист, кто-то в этом теле утешитель и молитвенник, кто-то в этом теле проповедник, миссионер, каждый выполняет свою функцию, а кто-то может быть просто, может делать прекрасный интерьер, готовить, славить Господа, да? И мы просто все заслушаемся и заглядываемся на этих людей. То есть каждый несет свою функцию. И когда мы встречаемся с этими людьми, особенно с людьми, которые на своем месте, да, которые, когда мы приходим, и с нами говорит человек, который имеет сердце утешителя, как это вдохновляет нас. Но представьте, когда мы ищем утешение у неправильных людей, у негативных людей, у людей, которые все ставят под сомнение, как тяжело нам будет идти по жизни, да, вот так вот в одиночестве просто или еще под грузом чьего-то просто негативного мнения. Поэтому, когда ты находишься с людьми, подобными тебе, верующими братьями и сестрами, да, с людьми, которые все в единстве функционируют в этом теле, ты становишься сильнее, потому что кто-то утешает, кто-то поддерживает, кто-то помогает, я не знаю, финансами, кто-то просто добрым словом, да, кто-то служит своими дарами, и таким образом мы становимся сильнее, именно сильнее духом. Поэтому какой второй принцип? Будь с людьми, которые вдохновляют, будь с верующими людьми, будь в церкви. Наш дух будет сильным, когда мы будем учиться. Когда мы будем учиться на своих ошибках, на ошибках других людей. Когда мы будем просто учиться и делать какие-то выводы со своего жизненного опыта. Вы знаете, на самом деле, как Павел говорит, он забывал о задней и простирался вперед. Значит ли это, что он не делал выводы никакие? Он делал выводы. Он, конечно же, стремился к цели, да, высшего призвания в Господе Иисусе Христе. Но мы с вами, конечно же, будем проходить и позитивный, и негативный опыт в нашей жизни. Все, что нам нужно, просить Бога, чтобы Он открывал наши духовные глаза, чтобы даже через те ситуации, примеры, которые мы проходим, Бог нам показывал, чему Он хочет научить нас в жизни. И часто мы должны действительно говорить, Господь, не говорить Господь, когда уже конец всему этому, но говорить, Господь, в этот момент, в этот день, да, чему Ты хочешь меня научить? Скажи мне, подскажи мне, да, какие просто я должен сделать выводы, какие я должен понять свои ошибки, да, открой мне просто мои глаза и мое внутреннее понимание, чему Ты меня учишь, да. И вот этот третий принцип напишите, учиться из собственного опыта, да, спрашивать Господа, чему Он учит нас. Четвертый принцип сильного духом человека. Если мы говорим о силе духовной, как правило, сильный человек духовный никак не может сочетаться с человеком боящимся, человеком наполненным страхом. И Бог, как мы знаем из Писания, не дал нам духа страха, но силы, любви и здравого ума. Да? И здравого ума, в другом переводе здравомыслия, да, целомудрия, здесь говорится о том, что наш ум, он подпоясан истиной. Это не расхлябанное какое-то мышление. И вы должны, наверное, согласиться, что все наши страхи, все наши переживания, они приходят откуда? Вот из этой черепной коробки, правда? Очень часто мы сами настраиваем себя и принимаем те мысли, которые совершенно не от Бога. Мы принимаем эти мысли, они поселяются в нашем сердце, они прорастают, да? Но Господь говорит, ты должен иметь здравый ум, ты должен заниматься самодисциплиной, да? Припаяшь свой разум истиной, то есть, опять-таки, Словом Божьим. И мы должны не забывать, что действительно тот, кто живет в нас, Иисус Христос, Дух Святой, Он сильнее всего того, что происходит вокруг нас. Он сильнее того, что в мире. И вы знаете, каждый из нас, он чего-то боится. И что бы вы сейчас ни говорили, но у каждого из нас есть страх. Мы можем, знаете, заниматься самовнушением, говорит, у меня этого нет. Но выход не в этом. Выход в том, чтобы встретиться со своим страхом лицом к лицу. Что это? Я не знаю. Страх за детей. Страх перед потерей жизни. Страх перед болезнями. Может быть, это страх испытаний. Может быть, это страх будущего. Может быть, это страх мнения людей или предательства. И вы знаете, мне понравились слова одного человека, вот что он сказал о страхе. «Я не должен бояться». Страх есть убийца. Страх приносит смерть и уничтожение моей жизни. Я должен повстречаться со своим страхом. Я загляну своему страху в лицо, и я не буду от него убегать, внушая себе, что у меня его нет. Но когда я взгляну своему страху в глаза и противостою ему верою в Сына Божьего и того, что Он приготовил для меня, противостою ему не своими мыслями и суждениями других, но тем, как любит меня Бог, я увижу, что дорога, по которой мой страх преследовал меня, вдруг опустеет, и на ней не останется ничего, кроме меня, укрепленного и утвержденного в моей вере». Прекрасные слова, правда? Страх подобно, знаете, хищнику, который бежит за тобой и дышит тебе в ухо, и ты слышишь его дыхание. Но нам нужно не убегать от страха, а повернуться к нему. Может быть, это страх принять какое-то решение. И ты не понимаешь, что приняв это решение, придет свобода. Может быть, ты потеряешь временные вещи, но придет свобода в духе. И вот это разные вещи, которые я говорила, рано или поздно нам нужно встретиться с этим страхом, посмотреть ему в лицо, просто узнать эту проблему, найти, что Бог говорит об этом, и встать на Божьем Слове. И когда этот страх действительно уйдет, мы поймем, что мы прошли какой-то еще момент в нашей жизни мы стали сильнее, но ходить постоянно в рабстве вот этого страха, это не есть признаком сильного духом человека. Постоянно, когда мы будем позволять ему действовать в нашей жизни, мы будем постоянно под прессом, мы будем постоянно просто в неуверенности. И, конечно же, страху нужно противостоять твердой веры. Другого пути нет. Напишите следующий пункт. Сильный духом человек, он учится быть гибким и упругим. Гибким и упругим. Вообще не духовные какие-то слова, пастор Лена говорит, да? Но я вам хочу сказать, что до меня эти вещи дошли, наверное, в течение последних 5 лет. Что Бог, Он просто тренирует нас иметь своеобразную упругость, да? И эта упругость, это не просто то, что когда приходит малое, там, больше испытания, и ты ломаешься. Но что такое упругий материал? Упругий материал, который даже под нажимом, даже под давлением, даже под увеличивающимся количеством этого давления, он не ломается, он гнется, но он не ломается, да? И поэтому упругость или огнеустойчивость, да, как угодно это можно называть, это есть возможность человека решать проблемы, да? То есть проходить какие-то стрессы, проходить какие-то обстоятельства и искать пути решения в этих обстоятельствах, конечно же, вместе с Богом. Что такое гибкость? Гибкость – это тоже все здесь рядышком, да? Гибкость – это тогда, когда мы учимся быть спокойными во время шторма, когда мы действительно не сгибаемся под обстоятельствами, даже если мы встречаемся с ними, мы все равно выпрямляемся потом, да? И я говорила пример на библейском занятии, что такое мир Божий. Мы сейчас говорим на горной проповеди, говорим о заповедях блаженства, и там сказано, что блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Люди, которые имеют мир, прежде всего, в себе, которые могут дать его другим людям. Люди – это те люди, которые не являются, знаете, спичкой, которая разжигает конфликт или проблему, но это люди, как я говорила, пример о шторме. Когда происходит шторм на море или на океане, наверху может бушевать страшная стихия, но чем глубже ты идешь ко дну, тем там спокойнее вода. И на дне океана очень часто находили какие-то останки там кораблей или животных, которые лежали там чуть ли не 1000 лет. Почему? Потому что там спокойствие. Точно так же гарантия нашего спокойствия – это то, когда мы идем глубже в познание Господа, в познание Его Слова. И мы как будто на дне океана лежим, на дне Божьей любви, океана Божьей любви. И там может быть какая угодно буря. Это могут быть неправильные какие-то законы, это может быть война, это может быть обстоятельства в отношениях какие-то не очень хорошие, это может быть потеря здоровья или все что угодно. Но если ты с Богом, ты в спокойствии, ты в спокойствии. Очень часто мир призывает, что нужно, ну как, вот ты не переживаешь, почему ты не переживаешь, почему ты не плачешь, почему ты что-то там не делаешь, да? На самом деле в Боге существует совершенно другое решение. И когда человек, он укреплен и укоренен в Господе, да, он учится действительно этому спокойствию во время бури. А кто из вас был на океане, вы, наверное, знаете, что такое rip current? Знаете, да? Что это такое своеобразное течение, которое возникает очень часто на побережье океана, которое затягивает человека, купающегося в море, в открытый океан. То есть просто струя воды входит к берегу, и все, кто находится в это время, попадают в эту струю, они просто уносятся в глубину океана. И когда человек, попадающий в такую струю, в этот rip current, как это называется, это течение, да, такое, если он начнет просто бояться, барахтаться, да, когда он не знает, как правильно действовать, он будет унесен в океан, он может погибнуть. Таким образом погиб пастор, по-моему, недавно, вот даже с русской церкви. Он спасал другого человека, который попал в этот рип-каррент, но сам так и не выбрался с него. Нужно плыть вдоль побережья, нужно просто не сопротивляться этому течению, но плыть вдоль побережья. Точно так же очень часто мы просто пытаемся сами своими силами решить какую-то проблему, полностью забывая, что Бог держит все под контролем. Поэтому будь упругим, будь несгибаемым, будь просто человеком, который имеет вот эту вот действительно силу, которая не сломает тебя. Да? Следующее, напишите пункт следующий, пересмотри свои фундаменты. Очень часто люди не могут быть сильными в духе, если у них неправильные основания. Можно другими словами сказать, сдвинь свои парадигмы. Что такое парадигма, да? Это действительно то основание, фундамент, который просто такой непоколебим, на который человек встал и не хочет с него уходить, да? И, в принципе, если посмотреть, часто человек может прийти к Богу и хочет от него силы, хочет от него помощи, хочет от него благословений, да? Но на самом деле он все равно живет, ведет себя просто как человек этого мира, да, как неспасенный человек. То есть он не поменял свои основания, это все только на словах осталось. И, конечно же, человек, который может сидеть там, я не знаю, по 10 часов возле компьютера, возле телевизора, когда ему приходится проходить какой-то тест, какое-то испытание, чем он наполняет свою душу, чем он кормит свой разум? Новостями, которые не дают покоя, да? Всяческими проблемами в мире, только наш дух может укрепляться, только приходит мир и покой. Тогда, когда мы стоим на правильном основании, на Божьем Слове, когда наша вера, она укрепляется из Божьих источников. Поэтому это очень важно, пересмотреть, на чем мы вообще стоим, что есть наши приоритеты в жизни. Следующее напишите. Знаете, такое есть слово английское, но это и русское слово, да? Будь проактивным человеком, proactive, да? Be proactive. То есть, что такое быть проактивной личностью? Есть слово активно, а есть прямо проактивно, то есть даже как бы шаг вперед, да? Вы знаете, на самом деле человек с сильным духом, он будет активной личностью. Но не в том плане, что, знаете, как Павел говорил, бежать на ристалище, лишь бы бить воздух, да? Но человек, который соединен с Господом, который в духе, он будет видеть на два шага вперед, что может случиться. Он будет действительно проактивным человеком, потому что он стоит на глубоких ценностях. И он знает вообще, что у него есть жизненные принципы какие-то и цели, которые никто не может поколебать. И когда какие-то ситуации или обстоятельства случаются, этот человек, он будет действовать, но он будет находиться в согласии с тем, на чем строится его вера. И как я вам говорила, опыты, которые не то что опыты, а наблюдения известного такого психолога Виктора Франка, который выжил в концентрационный лагерь, они привели его к тому, что он написал целую книгу «Наблюдения за людьми». И он видел, что действительно люди, которые стоят на правильных принципах, которые имеют вот именно такое внутреннее состояние просто непоколебимых каких-то оснований, веры, да, они прошли даже вот такие вот физические испытания и унижения. То есть, когда мы действительно, и мало того, они помогали другим, они были активными, такими проактивными личностями, они выжили этот концентрационный лагерь, да. И получается, что очень часто, когда мы с вами находимся действительно в каких-то, знаете, стесненных обстоятельствах, мы смотрим на внешнее. Но мы не должны забывать просто о нашей вере, о наших принципах, о тех ценностях, которые мы имеем внутри нас. Да? Действительно, мы очень часто, когда находимся в какой-то проблеме, мы просто открываем Слово Божье. И мы как будто переходим с этого мира видимого в мир Божий, в мир духовный. И уже просто читая это слово, совершенно может меняться наш взгляд на ситуацию, наше внутреннее эмоциональное состояние. Почему? Да потому что мы напитываем наш дух. Наш дух становится сильнее. И те проблемы, те ситуации, которые кажутся совершенно неразрешимыми, они видятся совсем в другом свете. Дальше напишите такой пункт. Перестань контролировать всех и вся. Вы знаете, что когда мы встречаемся с проблемными людьми, может быть, мы с ними живем, может быть, это наши родственники, которые не хотят слушать ничего вообще, не воспринимают нас никаким образом, может быть, это люди на работе, где мы работаем, да, может быть, это друзья, которые так и не принимают наше ни свидетельство, ни веру, ничего. Мы очень сильно расстраиваемся. И такие люди, они нас действительно, они нас подавляют. И нам кажется, что ну как же, вот так вот. И мы пытаемся, практически мы пытаемся их контролировать. Мы хотим их менять. Но кто меняет человека? Только Бог, правда? Только Бог. И что получается, когда мы расстраиваемся из-за таких людей, которые рядом с нами, которые негативны, которые просто нас могут подавлять, что происходит с нами? Мы приходим к срыву, мы приходим к расстройству, мы приходим к злости, нас эти люди раздражают, да? И в конце концов приходит определенная печаль, которая поражает наш дух. Что происходит? Происходит то, что мир побеждает наш дух, что мир через неверующих людей, через людей, может быть, каких-то тяжелых, да, которых мы пытаемся своей силой менять, эти люди, они контролируют наш дух. И этого не должно быть. На самом деле Господь меняет людей. И мы не должны расстраиваться, если рядом с нами действительно такие люди встречаются, и перестать самим менять их, да, стать брать просто близко к сердцу то, что вот они не такие, как нам бы хотелось, но отдавать просто этих людей в молитве. То есть перестать контролировать и не быть жертвами чьего-либо контроля также. Потому что у нас один есть Господин, это кто? Иисус Христос, аминь. Следующее, доверяй Богу. Но мы же вроде бы как бы говорили о том, что мы без веры Богу, дух наш не будет сильным. Но что значит доверять Богу? Доверять Богу. Прекрасно об этом говорит Иеремия, 29 глава, 11 стих. Очень часто наше будущее, оно нам кажется, знаете, как черная дыра какая-то. Но у человека, который верит в Бога, который стоит в Его Слове, будущее – это всегда яркое, радостное, блестящее общение с Богом, наполнение Его силой, радостью от Него и Его любовь. И вы знаете, мы иногда не осознаем, что происходит в нашей жизни. И нам непонятно, почему так или вот не как бы я хотел, да? Но мы можем читать Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Чтобы дать вам будущность и надежду. Вы знаете, есть такой фильм, американский. Его снял не очень известный режиссер. Но в этом фильме, вот нам кажется, что мир, который живет здесь, вот там вот за окнами, да, вот он счастливый, никаких проблем там не происходит, да. И они как бы ходят, смеются, улыбаются. Но на самом деле многие неверующие люди, они просто уже мертвы. Они мертвы, пока они не проснулись вот через спасение, через Духа Святого для Господа. И это большая трагедия. Мало того, что они мертвы, не находятся под полным, тотальным контролем этого мира, дьявола, да, и, скажем так, его слуг. И вот этот один фильм, интересная там такая была показана картинка, показано последнее время, да, то есть как бы после там, Третьей мировой войны или что-то такое, и осталось небольшое количество людей на земле. И один человек бредет по этому разрушенному городу, и в поисках работы и пропитания. И вот он заходит, такая как полуразрушенная церковь. Город еще как-то функционирует, там маломальски, да. И в этой церкви он находит ящик с очками. Непонятно вообще, что эти очки, зачем они здесь, ему хочется кушать, ему нужны деньги, ему нужно средство существования. И он одевает эти очки. Эти очки, они на самом деле необыкновенные. И через эти очки он начинает видеть мир так, как он есть на самом деле. И он видит, смотрит на человека, который вроде бы нормально выглядит, но он видит, что в этом человеке просто живет демоническая сущность. То есть он начинает видеть духовный мир. Он видит какие-то объявления, рекламы, там, пейте пепси-колу, там, смотрите там какое-то шоу и так далее. И он, когда одевает очки, на самом деле он видит, что там идет совсем другое послание, совсем другой месседж, да? То есть покупайте детям это, и они будут зомбированы. Смотрите это, и вы никогда не будете стоять там на каких-то хороших ценностях. Так вот, точно так же, если бы у нас были эти очки, и если бы мы посмотрели на окружающий мир, в каком зле лежит он, в каком разврате, в каком падении, да, в каком просто, как это сказать, просто небрежении к моральным ценностям, к Богу, мы бы с вами просто пришли в ужас. Потому что мы встречаемся с человеком, и поверхностно мы общаемся, и кажется, хороший, добрый человек. На самом деле, действительно, если бы Бог дал нам это зрение, то мы бы увидели, что этот человек, он просто, ему невероятно сейчас вот вообще нужен Господь, ему нужно спасение. И точно так же весь этот мир функционирует, и это другой мир, но это другой мир, который полностью поражен грехом, поражен дьяволом. Поэтому мы должны доверять Богу, не смотреть просто, не зацикливаться там, какие-то проблемы, какие-то обстоятельства, но мы уже в Божьих руках, мы уже под Божьим зонтиком спасения. И это прекрасно, это чудно, потому что Его святая кровь была пролита именно для нас, и мы должны жить в этом доверии, и мы должны радоваться этому искуплению. Дальше напишите, сильный духом человек не идет на компромисс, не идет на компромисс. Нас тянет все, влияет все, семья, мир. И очень часто нам приходится идти на компромисс. И мы это говорим, ну, для сохранения мира в семье, да, ну, как бы ладно уже там, пойду с ним или с ней, или что-то сделаю такое, а внутри же дух тебя осуждает, а внутри же совесть говорит, не делай этого, не иди на компромисс своей совести. Я хочу сказать, что когда мы делаем такие вещи, мы ослабеваем, и мы получаем удар именно в наш дух. И вы знаете, когда мы не идем на компромиссы, но мы как будто приклеиваемся просто вот к тем истинам, которым говорит нам Господь, мы становимся сильнее. Когда же мы уступаем дьяволу, даже если этот дьявол в лице наших самых близких людей, мы в поражении. Мы проигрываем, наш дух ослабевает, наш дух ослабевает. То есть, что происходит? Это то же самое, когда мы идем просто на компромисс и, знаете, пренебрегаем ценой крови Иисуса Христа, которая была за нас пролита, которая была за нас пролита. Поэтому будьте очень осторожны, когда, как вам кажется, вы идете на компромисс со своей верой, да, и чтобы сохранился мир, мы как бы закрываем глаза на многие вещи. Когда мы говорили о миротворчестве, я не помню, мы уже дошли до этого или нет, но мы говорили о том, что миротворец – это не тот, который посыпает сахарной пудрой и говорит, да, лишь бы было как бы спокойно. Но такой человек все равно в любви он обличает, он говорит правду, потому что он переживает, он любит своего ближнего, да, и он не будет молчать, если человек живет в каком-то грехе. И последний пункт, один может быть такой из очень тяжелых, напишите, не бойся пустыни. Не бойся пустыни. Откроем Луки, 1 глава, 80 стих. Здесь говорится об Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель был предвозвестником пришествия Иисуса Христа. Вы знаете, что мы с вами практически несем ту же миссию здесь на земле. Мы предвозвестники второго пришествия Иисуса Христа на землю. И вот что интересно, казалось бы, такая была великолепная миссия у Иоанна Крестителя. Ну почему он не родился в каких-то царских палатах? Почему он не был каким-то просто, я не знаю, ну в какой-то бы такой достаточно богатой семье не родился, да? Но посмотрите, что здесь сказано. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». То есть он не жил действительно в богатых палатах и не ожидал, что вот настанет день моей миссии, и я пойду и буду каять весь израильский народ и готовить к пришествию Иисуса Христа. Нет, миссия была, но возрастал и укреплялся духом он только в пустыне. И до самого последнего дня, когда уже ему Господь сказал «Go», он находился в пустыне. Мы знаем, что он был практически, как бы смотреть на него, наверное, было страшно, да, ел там, что он, саранчу, акридов, и был одет в эти верблюжьи шкуры. То есть человек, который действительно был от этого общества полностью отделен и проходил какие-то не очень комфортные вещи. И вы знаете, опять-таки, Бог позволяет нам пройти пустыню. Для чего? Для того, чтобы сделать нас сильными в духе людьми. Для того, чтобы укрепить нас. И знаете, как алмаз, на самом деле, ну это булыжнички, там ничего примечательного нету. Но чтобы алмаз стал бриллиантом, он проходит множество всяческой обработки. Точно так же мы с вами, наша вера, она должна оттачивать нас, подобно алмазу. И вы знаете, никогда человек не приходит к своему предназначению, к той славе, которую Господь хочет открыть через жизнь каждого, я верю, здесь присутствующего, лежа на кровати, сидя возле телевизора или компьютера. Никогда так не происходит. Обычно люди проходят какие-то вещи в своей жизни, даже верующие. И эта теория из ада, когда сказано, что мы придем к Богу, и ничего в нашей жизни не будет происходить. Оно будет происходить, но с Богом ты это пройдешь, если не отречешься от Него, конечно. И вы знаете, один такой проповедник сказал: «Много мужчин и женщин обязаны грандиозностью своей жизни, своих жизней, тем огромным трудностям, которые они прошли». Грандиозность жизни, но сначала были какие-то трудности, которые они прошли, и они прошли их с Господом, с честью, и действительно это были потом мужи и жены Божьи. И далеко ходить не надо, даже смотря в Писание, мы можем увидеть, вот действительно Иоанн, он был в пустыне до самого последнего момента, когда он вышел и свидетельствовал Израилю, да? И, может быть, точно так же Господь и из нас с вами, Он готовит этих чемпионов, но мы пока что, как нам кажется, в полной пустыне, да? Следующий пример Павла, да? Павел, он был, мало того, что это не очень сказано в Библии, но мы можем это проследить, что он был 3 года в пустыне, потом он был в Антиохии, да, в течение 14 лет, перед тем, как Господь привел его именно вот это апостольское служение. То есть нам кажется так, вот Господь там повстречался с ним, он ослеп, потом он там крестился, покаялся и все, и вот он уже апостол Павел. Мы не представляем, сколько ему пришлось пройти, на самом деле были вот эти 17 лет, он не сразу стал апостолом, и его не сразу принимали, может быть, существующие апостолы, потому что все видели в нем только врага, но Господь 17 лет, он работал с ним. Дальше Иосиф, великолепный пример, да, человек, которого ложно обвинили, и которого, в принципе, родные люди практически предали на смерть, который был обвинен за то, чего он не делал, да, который был в тюрьме, но мы видим, что это стал лидер не только Египта, но и тот человек, который спас израильский народ от, вообще в истории от голода того, который существовал на то время. То есть такая великая миссия, но перед этим было время вот этой вот подготовки. Точно так же Моисей, 40 лет, человек, который выводит из Египта израильский народ. 40 лет он пасет овечек в пустыне. Это кажется, ну как бы уму непостижимо, почему? И действительно человек, который вырос при дворе, который практически был сыном дочери фараона, то есть был в роскоши, в богатстве, но 40 лет была пустыня. И точно так же и Давид, и точно так же очень многие-многие мужи и жены Божьи. Почему все это происходит? Потому что Бог не может использовать ни на какой лидерской позиции, ни на какой позиции, чтобы доверить какие-то вещи человека нетерпеливого, человека, который хочет сегодня и сейчас. Да? И один из примеров тому сам наш Господь Иисус Христос. Потому что мы видим, что действительно 3 года Его служения, Его мученическая смерть на кресте даровала всему человечеству спасение. Но перед этим мы ничего не слышим. Вообще о детстве Иисуса, да, сейчас уже снимают фильмы, но на самом деле о Его детстве сказано очень мало. Это эпизод, когда Он потерялся в храме. И следующее, это сказано Лука, 2 глава, 52 стих, Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человека. Кажется, одно предложение. Но я хочу спросить себя и вас, преуспеваем ли мы в премудрости? Преуспеваем ли мы в возрасте, в возрастании и в любви у Бога и людей? Преуспеваем ли мы? Очень часто мы хотим куда-то запрыгнуть, но мы еще не научились даже с людьми разговаривать. Друзья мои, мы часто открываем вот такой рот, коробочку, и мы пытаемся свидетельствовать о Боге, даже не имея радости, улыбки на лице. Мы отпугиваем людей, мы давим людей, мы неподъемные, мы все загружены своими делами, но Господь говорит, что ты должен преуспевать в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и человека. Насколько нам это удается? И нам нужно терпение, чтобы пройти этот срок, чтобы действительно войти в нашу миссию, в наше предназначение. И что мы проходим? Мы проходим пустыни действительно, но это те классы, в которых Бог нас чему-то учит. Да? И я сейчас, когда мы проходим эти заповеди блаженства, я ловлю себя, что я вообще эти заповеди не исполняю. То есть у меня нету ничего этого, у меня нету кротости, у меня нету милости, я не всегда миротворец. И я так думаю про себя, Господь, ну ты действительно милостивый, если ты взял меня и еще каким-то образом используешь, да? Поэтому, смотрите, каждый просто должен задать вопрос, в какой эре вообще Бог сейчас со мной работает? И, может быть, та пустыня, что я должен пройти, это Господь сейчас меня оттачивает, да? Должна произойти действительно вот эта трансформация духа нашего, прежде всего, характера нашего, да? И даже когда растения высаживают, мы все время думаем, надо поливать его, надо подкармливать. Вы знаете, я так один раз цветочек поливала, он сгнил и все. И вот мы ожидаем от Бога, чтобы он настолько поливал, чтобы настолько он нас чем-то, знаете, подкармливал, благословениями и так далее и тому подобное. Но должен быть такой период, чтобы наша корневая система укрепилась, и чтобы она могла перенести зиму. И это может быть действительно сухая земля и какой-то период засухи. Но Господь хочет нас довести именно до такого состояния, когда мы будем сильными, когда мы будем укорененными в правильных вещах. И вот возвращаясь опять к тому же Павлу, да, мы видим, что 1 Коринфянам 2 глава, мы видим, что человек постоянно проходил что-то, какие-то испытания, постоянно его то выбрасывали на свалку, то били палками, то его гнали, спускали, эвакуировали со стены, потому что за ним там была погоня. Ну, если это вот снять, это действительно боевик самый лучший бы получился, служение апостола Павла. И вот мы видим, да, в этих стихах, ну, хорошее дело человек делает, ну, хорошее же дело, Господь, ну, просто вот как бы обереги его, да, просто его окружи просто от всех этих преследований, да. И вот он говорит, и когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо и рассудил быть у вас не знающего ничем, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, проповедь была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Вот интересно, в 3 стихе я был в немощи, и в страхе, и в великом трепете. Господь, это же твой апостол. Ну какая немощь? Ну какой страх вообще? Ну уж он-то точно должен ничего не бояться. Но на самом деле он пишет это послание, потому что перед тем, как прийти туда в Коринф, который был заполнен просто всяческой гадостью, этим идолопоклонством, да, он хороший срок отсидел. И на самом деле он был, получается, он был в тюрьме в Филиппах, потом он бежал в Фессалоники, в Верию, потом был, над ним издевались в Афинах. И вот после всей этой, наверное, он уже физически это не выдерживал, но после всей этой физической слабости, да, именно в этой слабости он был силен. Чем он был силен? Друзья мои, духом. Стержень вот этот его, он не ломался, он не угасал. И пройдя все эти вещи, он действительно, он делал ту миссию, которую Бог его призывал. Теперь напишите, диета для сильного духа. Диета для сильного духа. Диета для сильного духа. 1 Тимофея 4:7. 1 Тимофея 4:7. Наша диета, если она не будет составлять Слово Божье, наш дух никогда не будет победителем, никогда не возрастет. 1 Тимофея 4:6 и 7 можно. Точно так, как физическое тело, оно нуждается в диете, в упражнениях, и оно нуждается просто в практике, да, то есть мы уже видим потом на практике, что оно действительно проходит и исполняет то, для чего оно предназначено. 1 Тимофея 4:7 есть? Марин. Мариночка, 1 Тимофея 4:7. Если мы с вами наполняем свой дух, да, наполняем свой разум, опять-таки, мирскими вещами, мирскими какими-то разговорами, значит ли это, что мы не должны вообще ни о чем говорить? Нет, конечно. Но если эти разговоры включают сплетни, осуждения, если эти разговоры, знаете, действительно, как вот хорошее слово, бабьи басни. Ну что не мужские, бабьи басни, да? Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Упражняй себя в благочестии. Вот напишите себе диета, никаких сплетен, никаких просто осуждений, обсуждений. Слово Божье – блюдо номер один для твоего сильного духа. Слово Божье – блюдо номер один. И мы об этом можем очень много читать в Писании. Я просто не хочу сейчас прочитывать все эти слова, но это действительно просто список. И Слово Божье на самом деле, оно сладкое, оно кормит наш дух, оно дает утешение, оно дает мир, оно дает покой, оно дает нам откровения и планы, как Господь нас ведет и куда Он хочет нас привести. И очень часто, когда человек говорит, ну я не слышу, что Бог говорит, да, но на самом деле Слово Божье может проговорить очень четко в нашу жизнь. Напишите здесь, не будьте как бэби, да, что это значит, что кушают бэби? Бэби кушают, маленькие дети, все, что лежит на полу, да. Там лежит соринка какая-то, там, может быть, грязная игрушка, если упала на пол, если мама вовремя не помыла. Он и ботинок может взять, облизать. Ну, все, что угодно, он тянет в рот. И вот я хочу сказать, что многие из нас точно так же, мы тянем в рот все, что попало, мы тянем в свой дух все, что попало. Иногда это даже могут быть какие-то проповеди, да, но которые на самом деле Бог сейчас хочет сказать тебе что-то вот именно в твой дух. Он говорит, послушай меня, проведи время со мной, открой слово, я тебе скажу, да. Но мы тянем все это вместе, и получается, что мы очень часто не даем нашему духу сказать, не даем ему просто действительно быть вот в этой силе. Враги сильного духа, враги сильного духа. Что может мешать и влиять? Напишите. Волнение, переживание. И мы откроем 1 Петра 5, 6-7. 5 глава, 6-7 стих. 5 глава, 6-7 стих. 5 глава, 6-7 стих. 1 Петра, Марин. 1 Петра, 5 глава, 6-7 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Очень часто мы с вами, знаете, идем вперед, забегаем впереди Бога, Его планы полностью своим нетерпением перечеркиваем и волнуемся до такой степени, что потом наши волнения становятся реальностью. Помните, как Иов сказал: «То, чего я боялся, то меня и постигло». Поэтому волнение, переживание, да? Окей, давайте следующее напишите, пожалуйста. Подчинение плоти нашей. Подчинение плоти. Мы всегда говорим, что дух должен главенствовать над плотью. 1 Петра, 2 глава, 11 стих. Наша похоть, она пытается завоевать нас полностью и вернуть на то, с чего мы ушли. Наша похоть продолжает оставаться в наших физических телах, в наших каких-то пристрастиях, интересах, да? И вот здесь сказано: возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. То есть Петр обращается и говорит, что восстание это будет, попытки опять вас поработить это будет, но он говорит: умоляю вас, удаляйтесь от плотских похотей. Чья это ответственность? Чья это ответственность? Это наша собственная ответственность. Если какие-то вещи прельщают нас, если какие-то отношения тянут нас, они неправильные, удаляйся от них, удаляйся от них. И очень хороший пример Марта и Мария, и это третий пункт, напишите. Загруженная жизнь. Знаете, мы все сейчас загружены. Я думаю, Господи, раньше люди жили без света, там, без всяких этих как бы вспомогательных каких-то средств передвижения, там, кухонных комбайнов, да. И ложились вовремя спать, и жили, и кушали хорошую здоровую пищу, и жили дольше. Но сейчас вроде бы все технологические прелести, вот эти вот чудеса прогресса, но почему мы такие несчастные, да? И мы суетимся, продолжаем суетиться о большем, о многом, и у нас все равно не хватает времени на Бога, не хватает времени, чтобы сесть у Его ног. Лука 10 глава 40-41 стих. Это пример Марты и Марии. Пример Марты и Марии. Поведение Иисуса не поддается, знаете, осмыслению, особенно, наверное, женщины такие хозяйственные думают, ну вот как-то Иисус так грубо сказал, да? Но он видел два сердца. Одно было совершенно открыто к Богу, просто, знаете, в таком голоде, в трепете. И она сидела, Мария, возле ног Иисуса, и каждое его слово просто ловила, ловила. Другая хотела ему послужить, но мы же должны служить как бы нашим ближним, хотим служить Богу. Но Господь сказал очень вот так вот, может быть, даже как-то, знаете, немножко твердо. Марфа же заботилась о большом угощении. Подойдя, сказала, знаете, с таким видом: я тут уже на кухне стою с утра, а ты, Господь, даже не оценил, да? Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Наша загруженная жизнь очень часто не дает нам иметь отношений с Богом, читать Его Слово, служить другим людям, свидетельствовать о Божьей любви. Почему? Потому что мы сами сделали этот выбор, и никто другой. Если мы сделали этот выбор, подчиниться плоти, подчиниться страху, подчиниться загрузке этого мира, который еще больше и больше сваливается на наши плечи, то тогда ответьте, кто, как не мы, должны это все раскрутить в другую сторону. Окей, итак, последний пункт – благодарность. Благодарность. И мы будем об этом, конечно же, говорить на День Благодарения. Филиппийцам 4 глава 6-7 стих. Филиппийцам 4 глава 6 стих. Один из путей, чтобы развить в себе сильный дух, это есть благодарность и радость. Да? И когда мы с вами говорим, что на самом деле мы говорили, когда я проповедовала последний раз о радости, радость в Господе, сила моя, да, есть такой псалом. На самом деле радость, благодарность и мир – это есть индикаторы сильного человеческого духа. Сильного человеческого духа. То есть человек, который, опять-таки, порабощен обстоятельствами, порабощен этой жизнью, он будет нервничать, он будет расстраиваться, он будет переживать, он будет срываться на близких, на дальних, он не может держать себя просто в узде, но человек, который уповает на Господа, который укоренен в Боге, то человек будет наполнен миром, радостью и благодарностью. Филиппийцам 4:6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Иисусе Христе». И в конце я хотела бы закончить стихами, опять-таки возвращаясь к апостолу Павлу, 2 Коринфянам 4 глава, 8-9 стих. Человек, который написал практически треть Евангелия, да, мы видим, сколько посланий он написал. Человек, который очень много сделал для Бога, но мы видим, как он пишет, с каким он пишет настроением, да. Да, он констатирует, что он проходит тяжелые периоды своей жизни, но мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в себе, в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. О чем здесь говорится? Он говорит, несмотря на все, что я сейчас прохожу, в моем внутреннем человеке есть мертвость Иисуса Христа, да? Но она не только заканчивается на мертвости, но он говорит, чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Я часто говорю, наше тело иногда опаздывает за духом. Наш дух возрожден, наш дух оживотворен Божьей силой. А тело, что такое тело? Это бренная оболочка. И часто это тело, оно пытается командовать, управлять нашим духом, да? И мы должны научиться говорить ему, шарап, тело, замолчи. Мой дух, он жив в Господе, и он воскрес в Господе, да? И дальше он говорится, что мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Жизнь Иисуса, она действительно очистит и полностью воскресит все, да? И мы знаем, что это происходит и здесь, на земле, и, конечно, это будет, когда мы будем иметь воскресшее новое тело, да? И дальше сказано так, что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Даже несмотря на то, что наше тело до конца еще не оживотворено Господом, да, мы можем проходить какие-то тесты, испытания, болячки и так далее, но он говорит о том, что смерть действует в нас, но жизнь действует в вас. Мы не должны останавливаться, и та жизнь, которая дарована уже нам, дарована нашему духу, да, и мы по вере говорим, что и нашему телу, и нашей душе, она должна распространяться на других. Она должна распространяться на других. И Павел именно это и делал. Он говорил, меня теснят со всех сторон. Но я не отчаиваюсь. Я не нахожусь в депрессии. Я не стеснен, да? И он говорит, что я хочу, чтобы эта жизнь, которая есть во мне, она распространялась на других. И вы знаете, вот это действительно пример сильного духа. И вопрос к нам. Что дьявол, он действительно так хочет, чтобы мы смотрели только на свои обстоятельства, только на то, в чем мы находимся, какой я несчастный человек, почему так и почему эдак. Когда мы расширяем наше зрение, и когда мы смотрим, что насколько много боли, насколько много неспасенных людей, когда мы смотрим Божьими глазами на этот мир, мы даже не успеем заметить, как те проблемы, которые есть у нас, они постепенно уйдут, улетучатся, но они нас чему-то научат. Последнее свидетельство хочу сказать. Я смотрела очень интересный такой просто пример. Один пастор рассказывал о другом пасторе. Это есть на Ютубе, вы можете найти. Пастор церкви перенес очень сильный грипп. В результате гриппа теряет голос. Не может говорить вообще. То есть шипит, сипит, еле-еле выговаривая слова, практически ничего не понятно, не слышно. И уходит с пасторства. Ему платили какую-то зарплату, семья находится в нужде. Найти работу, где тебя взяли бы как немого человека, практически невозможно, потому что его никто не понимает. Это просто проблема с голосом не уходит, не уходит. И однажды в его церковь его приглашают и говорят... Брат, помоги, потому что пастор там уже новый куда-то уехал, нужно провести библейское занятие. И они идут там по плану, и вдруг как бы ему выпадает библейское занятие на тему исцеления. И он как бы смотрит на это, и он с верой, он все равно говорит, Господь исцеляет и в эти дни. Господь, Он имеет силу исцелять от любой болезни. Он говорит до такой степени, ну как бы не слышно, непонятно, они подставили микрофон к самому его рту. Я думаю, что, наверное, он говорил это, он действительно говорил это только по вере. Потому что, видимо, все у него доказывало, что нету пока исцеления в его теле. И вдруг, это все записано на видео, это все можно даже прослушать, вдруг у него начинает появляться голос. И он уже говорит слова эти, которые он там приготовил, он говорит слова из Писания, эти слова перемешиваются со слезами. Кто-то начинает хлопать, кто-то начинает смеяться в зале. То есть во время вот этого слова, во время его служения, во время свидетельства, его голос вернулся к нему. Это действительно слава Божья. То есть опять-таки человек остался верен Богу, он остался верен призванию. Этот человек продолжал распространять ту жизнь, которая есть в нем. Он остался верным своему Спасителю. И для нас это действительно прекрасный пример. Это то, на чем мы должны стоять. У нас вот лежит тетрадочка в коридоре, в которой написано позиции, свободные места, opportunity, которые есть в нашей церкви, чтобы помочь служению в церкви. Знаете, когда там нашлась запись одна, одно желание помогать в церкви. Мне хотелось плакать, друзья. Мне хотелось плакать. Мы не хотим ничего делать для Бога. Мы остановились. Мы расстроились, что наши прекрасные лидера ушли из этой церкви. И теперь, казалось бы, ну чего еще делать, чего еще желать? А мы не боимся, что в один прекрасный день мы встанем перед Богом, и Бог скажет, ты знаешь, я имел для тебя такую миссию. Я имел для тебя такой прекрасный план. Но ты пошел на поводу своей плоти, своего страха, своей обиды. Ты просто закрыл дверь от меня. И вот у меня сегодня зреет вопрос. Мы хотим быть сильными духом. А для чего мы это хотим? Для того, чтобы как бы на всякий случай, когда придут тяжелые времена в моей жизни, выстоять. Но когда мы смотрим на людей веры в Библии, они не только выстаивали в своей личной жизни, но они еще этим подымали других, ободряли других. Поэтому, пока мы не свернем вот так свое «я», пока мы не скажем своей плоти, шарам, заткнись, тело. Мой дух, он живой, он главенствует над тобой, он главенствует над моими эмоциями, над моими мыслями. Я кормлю его и насыщаю каждый день. Пока мы это не поймем, не сдвинется ничего. Не сдвинется ничего. Церковь – это тело. Каждый человек призван в этом теле функционировать. Функционировать, что-то делать. Как-то помогать, как-то поддерживать руки. Может быть, просто стоять в молитве. Поэтому да даст нам Господь сегодня понимание и мудрости, чтобы действительно в нас был этот превознесенный, сильный дух, напитанный Божьим Словом, напитанный Божьей верой. Давайте мы помолимся сейчас, встанем. Господь дорогой, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за ту благодать, которую Ты нам дал, Господь, называться детьми Твоими, называться служителями Нового Завета, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя.